Говорит Радио Свобода. Врачи Петербургского госпиталя ветеранов требуют обеспечить их средствами индивидуальной защиты от заражения вирусом.
Два врача с неврологией, один заведующий отделением, а другой просто врач. Лежат сейчас в госпитале, один в тяжелом состоянии, другой более-менее. Медсестры заболевают.
Обманутые дольщики провели акцию с хэштегом «Сижу дома без дома».
Для нас каждая минута, каждый день он дорог.
Восстановится ли добыча сланцевой нефти в США после падения мировых нефтяных цен?
Эксперты считают, что хоронить сланцевую индустрию рано. Часть компаний обанкротится и исчезнет, но на их место при благоприятной конъюнктуре придут другие.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 24 апреля. Врачи Петербургского госпиталя ветеранов войны обратились с коллективным письмом к губернатору города. Они жалуются, что в отделениях УЗИ функциональной диагностики и в лаборатории отделения функциональной диагностики нет средств индивидуальной защиты. Кроме того, больница, принимающая пациентов с коронавирусом, до сих пор не имеет соответствующего статуса. С подробностями наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Больница на Старорусской улице, бывшая больница для блокадников, это одна из площадок госпиталя для ветеранов войн. Здесь лечат больных COVID-19, но как-то тихо. Никакого специального статуса у больницы до сих пор нет. А это значит, что врачи не получат ни положенных выплат, ни компенсации в случае болезни и смерти. Между тем, и то, и другое – реальность. Средств защиты врачам остро не хватает. Они заражаются и болеют. Врачи и медсестры обратились к главе муниципального образования Гавань Нелли Вавилиной, которая недавно способствовала огласке ситуации в Покровской больнице, чьи врачи жаловались на отсутствие средств защиты, и это помогло. Защитные костюмы и маски врачам выдали. По словам Нелли Вавилиной, когда она опубликовала у себя на странице во ВКонтакте аналогичную жалобу врачей больницы на Старорусской, поначалу тоже что-то вроде сдвинулось с места, но быстро стало понятно, что радоваться рано.
Там разделили врачей на пару клинических врачей и клинических врачей, этим надо костюмы, этим не надо костюмы, в общем, что хотят, то и делают. Врачи-то там заболевают. Два врача с неврологией, один заведующий отделением, а другой просто врач. Лежат сейчас в госпитале, один в тяжелом состоянии, другой более-менее. Медсестры заболевают, вчера заболела санитарка, не хотят работать, они выходят бесплатно помочь своим коллегам в таких вот масочках. И единственное, что они хотят, чтобы им дали вот эти средства на защиту. И как-то обозначили вообще статус больницы, потому что никто не может сказать, какой статус у этой больницы после 27 марта. Их созвали всех. Приехали врачи из госпиталя, ветеранов войны, и сказали, чтобы разгрузить инфекционную больницу, с сегодняшнего дня им будут завозить пульмонологию, не ковид. И вот схема сломалась в этот же день. Выстроили скорую, всех загружали вот так друг за другом. Все оказались в приемном покое, в одной куче, и все оказались в одних палатах. И ковид потом, который стал, и не ковид. И я полагаю, что во всех больницах аналогичная ситуация. Потому что Александровская больница, там как минимум 30 врачей заболело. В третьей больнице, там просто всех врачей увезли в госпиталь ветеранов войны. Ситуация страшнейшая. Не знаете, никто. Вызвать их никак. Да? Вот, допустим, они заболели. А вы где заболели? На работе? А нашел вас за работу? Статуса больницы нет? Вы считаете, что вы заболели на улице? То есть никакой компенсации, ни о чем и речи быть не может.
Заведующая кардиологическим отделением госпиталя для ветеранов войн на Старорусской улице врач с 30-летним стажем Марианна Замя уволилась из больницы, увидев, насколько госпиталь не приспособлен к приему больных с коронавирусом.
Нам везут пациентов с небольничной пневмонией. Часть из них, естественно, коронавирусные инфекции подтвержденные. Но сейчас весь город принимает пациентов с пневмонией. Большая часть из них коронавирусные. И наших пациентов подтверждали эту инфекцию, поэтому два отделения были закрыты на карантин. Две недели просидели в больнице с нашими пациентами, особенно медсестры, работали в очень тяжелом режиме, круглосуточно, без смены. том же помещении, где находятся пациенты. Тут же еда, тут же туалет, тут же хождение пациентов. Мы не понимаем, что надо находиться в масках. А у нас нет масок, чтобы им дать. И мы практически без масок. Я вначале не хотела выносить серую звезду. Но когда прошла одна неделя, потом вторая, третья неделя, и мы перешли на четвертую неделю, а только у меня лично 15 пациентов с коронавирусной инфекцией, и нам ничего не дают, пришла к начальству и сказала, когда же нам все-таки это дадите? Он сказал, вам сейчас дадут. Мне действительно дали костюм. Остальным дали через 2 часа. То есть получается, что у них это было. Для проверяющих, для нас этого не было, пока я реально не топала ногами. Но я думаю, что приказ не выносить ссоры из избы первое. Нельзя подать голос о помощи.
Марианна Замятина возмущается, что в госпитале не сделано зонирование.
И об этом зонировании руководство говорилось. У нас есть доктор, который занимался в прежней жизни военной медициной и знает, как это надо делать. Он предложил свои услуги. Этими услугами не воспользовались. Я тоже предлагала сделать нормальное зонирование. Никто нас не слушает. Мы как работали в общем котле, так и продолжали работать до последнего дня. Те наши коллеги, которые заболели, они не получат никаких выплат, да и мы, возможно, вообще не получим выплат. И предоплаты, я вот тоже я хочу... Вот это такая несправедливость. Почему врачам 80, медсестрам 50, а санитаркам 20? Санитарки больше в этом дерьме возятся. Они больше вокруг больных, они их кормят, они убирают подгузники. Я считаю, что вот в данной ситуации нельзя делить риск заразы у санитарок и у сестер в разы больше, чем у врачей. Это будет меньше, пусть эту сумму разделят просто на 3 части и по-равному заплатят.
Марианну Замятину возмущает и отсутствие сведений о заболевших медсестрах и санитарках. По ее мнению, если бы люди знали, сколько их заболело и как тяжело многие болеют, они гораздо серьезнее относились бы к карантину. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Пандемия коронавируса не отменила другие болезни и острые социальные проблемы, среди которых проблема обманутых дольщиков. Они, не имея возможности выйти на улицу, провели свою онлайн-акцию протеста. Хэштег акции «Сидим дома без дома». С подробностями наш корреспондент в Москве Иван Воронин.
Обманутые дольщики по всей стране присоединились к виртуальным пикетам под лозунгом «Сидим дома, без дома». Акцию запустили в Санкт-Петербурге. К ней присоединились в Калининграде, Краснодаре, Казани, Уфе и других городах России. Иных способов протеста не осталось.
Писали и письма, и летали в Москву даже. Делали митинги постоянно, голодовку объявляли. Но власть ничего не делает, и, как я думаю, что она и не будет ничего делать. Недавно, это было 2 дня назад, наверное, оттуда прям приехал кран, и оттуда вывозили последние стройматериалы.
Семья Натальи Казанцевой вложила все вырученные от продажи жилья деньги в новую квартиру в Новосибирске, решив дождаться окончания строительства в съемной. Им обещали сдать дома через несколько месяцев. Прошло 4 года. Запланированное по президентской программе поддержки молодых семей жилье до сих пор не достроено. Жилой комплекс Марусина вкладывалась и мэрия Новосибирска, чтобы расселить аварийные дома. Уже месяц не выходят на связь чиновники, ответственные за компенсации из фондов по защите прав дольщиков, говорят в инициативной группе.
Люди живут в съемных квартирах, конечно, они живут, платят ипотеки. Кто-то живет на даче, кто-то живет в машинах своих, ютится.
В свою новую квартиру на окраине Москвы Татьяна с мужем и 3 детьми должна была въехать 6 лет назад. Все это время их семья платила за долю в крупнейшем долгострое страны – ЖК «Царицыно». Когда Татьяна покупала квартиру, застройщик входил в десятку самых надежных компаний по данным мэрии Москвы. К моменту банкротства строителей свои квартиры ждали 6 тысяч дольщиков. Почти у половины из них была оформлена ипотека. 2 года назад власти пообещали за счет бюджета достроить жилье. Сейчас из-за карантина стройки в Москве заморожены, а выплаты по ипотеке продолжаются. И это на фоне увольнений и потери доходов. Лишилась работы и Татьяна.
Я ее потеряла до коронавируса, но я не могу устроиться на работу. У меня сейчас в семье, например, работает только муж. Если и он потеряет работу, да, то мне, например, будет нечем оплачивать ипотеку за ЖК «Царицыно», на который я плачу 6 лет. И по итогу я ничего не имею.
В середине февраля региональные фонды защиты прав дольщиков появились в 43 субъектах России. В правительстве не исключают роста числа обманутых дольщиков на фоне приостановленных строек, заявил на прошлой неделе вице-премьер Марат Хуснуллин. Проблемы дольщиков, официально их около 200 тысяч, планируют решать в ручном режиме.
Простых решений здесь нет. Сказать, что есть какая-то формула, которая позволит нам завтра все решения принять, нет этой формулы, потому что мы пока еще не понимаем, какие будут экономические потери в сложившейся ситуации.
На помощь властям гостей рассчитывают и в Нижнем Новгороде. Небольшой комплекс «Приокский» там не могут достроить с 2011 года. Его ждут 150 семей. Все это время дольщики оббивали пороги чиновников, а после банкротства застройщика 3 года назад основали кооператив в надежде получить поддержку от государства.
Приходится ждать сначала окончания банкротства, потом решений фонда, сбора всех этих материалов, экспертиз. Все же проекты уже устарели, технические присоединения. Это на все уйдет огромное количество времени. И даже если дом будет достраиваться, это не случится завтра. Там проект надо по новой переделывать.
Президент Владимир Путин заявил о дополнительных 30 миллиардах рублей для фонда защиты дольщиков. По оценкам вице-премьера Хуснуллина, это поможет 9 тысячам человек. Сами обманутые дольщики пока настороженно относятся к мерам властей. В Царицыне, например, говорят о выведенных в офшоры десятках миллиардов рублей, за что до сих пор никто не понес ответственности. Участники уголовного дела, хоть и под домашним арестом, но в своих квартирах и с деньгами, в отличие от дольщиков.
Путин обещал, да, вот выделили там дополнительные 30 миллиардов на всю страну. Вот на нашу стройку было выделено 7,5 миллиардов. За 7,5 миллиардов было достроено 2 дома. Куда делись остальные деньги, к сожалению, нам не говорят. Говорят, что вы в наш карман не лезьте, мы с этим как-нибудь сами разберемся.
Мы хотим видеть результат, потому что мы очень много слышали заявлений и обещаний, в том числе было не одно поручение президента на эту тему, которое до сих пор пока не исполнено, либо исполняется, но очень медленными темпами.
Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
А Кировское областное законодательное собрание большинством голосов приняло законопроект, согласно которому в условиях пандемии коронавируса народным избранникам разрешается голосовать не только в режиме онлайн, но и друг за друга. По новым правилам, если один депутат не может присутствовать на заседании, он может послать свой голос по электронной почте другому депутату. Реформа вызвала неоднозначную реакцию как у избирателей, так и у депутатов от оппозиции. С подробностями наш корреспондент в Кирове Екатерина Лушникова.
Если проведение сессии в обычном режиме в условиях пандемии коронавируса не представляется возможным, депутаты могут провести пленарное заседание в форме заочного голосования или в режиме видеоконференц-связи. А если какой-то депутат отсутствует на заседании, например, заболел или находится в Москве, допускается передача его голоса другому депутату. С таким предложением на последней сессии Кировского парламента выступил депутат от фракции «Единая Россия» Юрий Балыбердин.
Вот данное решение, оно в принципе выстрадано. К нам обращаются наши коллеги-депутаты, не избиратели, а депутаты, которые сегодня, к сожалению, не имеют возможности в условиях в данной ситуации прибыть лично на заседание, на пленарное. Вот в настоящий момент. Есть ситуации, когда люди находятся в Москве и не могут выехать. Есть ситуации, когда даже из соседней Нижегородской области, вот Анатолий Александрович сегодня приехал сюда, а затем он попадет в Нижнем Новгороде на карантин на 2 недели. И поэтому эта мера вынуждена и только вот в этих экстраординарных случаях, когда возможности приехать нет. Мы ведь не можем лишать человека, нашего депутата, уважаемого, права волеизъявления, которое ему представлено избирателями.
Воздержался при голосовании за инициативу «Единой России» депутат от фракции коммунистов, руководитель регионального отделения КПРФ Сергей Мамаев.
А то, что сегодня вот на период коронавируса передать, как говорится, голос другому депутату, я считаю, что это правильно. Но я воздержался. А потому что не всегда работает техника и не всегда могут включить, так сказать, на пленарном заседании именно депутата, который хочет, как говорится, сказать свое мнение и так далее. А когда идет передача голоса, значит, тема уже понятна. И по каждому вопросу можно обсудить с депутатом и это самое скажет свое мнение. Если депутат говорит, вот я так предлагаю голосовать, мы с ним обсуждаем. Говорит, что я не готов поддержать, допустим, законопроект. Я, допустим, воздерживаюсь или голосую против. Принимается его решение. То есть общее мнение приходим, и мы голосуем, по сути дела, солидарно. Меня сегодня что убедило? То, что это только эта норма вводится на период чрезвычайной ситуации, то есть на период коронавируса.
Против передачи голоса от одного парламентария другому голосовала депутат от фракции ЛДПР Ольга Сыкчина.
Был предыдущий созыв. В 5-м созыве была такая норма, когда можно было голосовать одному депутату за другого. Первая моя инициатива, можете посмотреть на сайте законодательного собрания, как раз постановление, была как раз с целью отмены такого порядка. Это недопустимо. За каждого конкретного депутата голосовала своя группа. На каком основании один представитель передает свои, грубо говоря, голоса своих избирателей другому представителю? Тогда таким образом эту доверенность должен выдавать не депутат, а те избиратели, которые отдавали голоса за этого депутата. И должны дать свое согласие. Это может дойти до того, что может кто-то вынуждать или кто-то не приходить, то есть злоупотреблять. И я объяснила, что я за онлайн голосование, но нельзя смешивать одно с другим. Мух с компотом. Я сказала, зачем вы вносите две вот эти нормы в одном постановлении? Вы вносили бы два постановления отдельно. Именно поэтому принципиально проголосовала против.
В результате за передачу голоса и онлайн-конференции высказались 28 депутатов от «Единой России». Два депутата от ЛДПР проголосовали против. И еще 7 парламентариев, представляющих «Справедливую Россию», КПРФ и ЛДПР, воздержались. 13 депутатов не сочли нужным прибыть на пленарное заседание. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Резкое падение цен на нефть последние недели, прежде всего вследствие снижения экономической активности в мире из-за пандемии коронавируса, нанесло серьезный удар и по американской нефтяной отрасли. Особенно сильно пострадал ее сектор, занимающийся добычей сланцевой нефти. Эта добыча прибыльна только при относительно высоких ценах. Администрация президента США Дональда Трампа обещает выкупать излишки уже добытой нефти, но главные надежды все-таки на скорое возобновление роста экономики. С подробностями наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
В конце января главный советник президента Трампа по экономике Ларри Кадлоу уверенно говорил, что вспышка коронавируса негативного эффекта на американскую экономику не возымеет. Насколько большое влияние этот вирус окажет на здешнюю экономику? Очень маленькое, минимальное влияние. Это китайская пандемия. Между прочим, у нас только что было совещание в овальном кабинете по ряду вопросов, включая этот. По приглашению Китая мы посылаем в Китай наших лучших экспертов, чтобы они работали там совместно с Всемирной организацией здравоохранения и китайским правительством. Мы впервые приняли такое решение. Мы хотим помочь всем, чем можем. У нас много очень толковых людей, которые знают, что делать в подобных ситуациях. Для Китая это будет очень трудно. На Соединенные Штаты сколько-нибудь серьезного эффекта он не окажет. Я вспоминаю эпидемию атипичной пневмонии. По-моему, это было в 2003 году. Тогда тоже было много пессимизма, но на нашей экономике она практически не сказалась. И я не думаю, что на этот раз будет иначе. Это китайская пандемия. Мы, как американцы, и, конечно, американское правительство, сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь им справиться с этим как можно скорее. Теперь он признает влияние, но по-прежнему надеется на быстрый выход из рецессии и не видит никакой вины федерального правительства. Нефтяные цены рухнули до предела. Что это означает для нашей экономики, Ларри? Думаю, это сигнал, говорящий о том, что вирус нанес очень сильный удар по мировой экономике. Это результат мер по сдерживанию вируса. Мы наблюдаем резкое общее падение спроса, в том числе спроса на энергоносители, нефть и газ. Вот почему цены упали. По моему мнению, это временное явление. Как только мы возобновим нашу экономику и перейдем к политике нового экономического роста, надеюсь, произойдет оживление и в нефтяной отрасли. Но в данный момент мы все еще остаемся в очень плохой экономической ситуации. Это не наша вина, не вина бизнеса, не вина рабочих, и это не вина нашей политики. Это все из-за вируса. Нефтедобыча и нефтепереработка – одна из главных отраслей американской экономики. Сегодня она оказалась в глубоком кризисе. Нефть просто некуда девать, и ее производители готовы платить, лишь бы сбыть ее с рук. Но и нефтехранилища заполнены. Танкеры с грузом нефти стоят в открытом море, потому что нет места, где они могли бы разгрузиться. Экономический обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Нейл Ирвин. История простая. За последние два месяца все виды потребления нефти резко упали. Самолеты не летают, люди не ездят на машинах, использование энергоносителей в глубоком упадке. Но в нефтедобыче нельзя просто закрыть, а потом открыть кран. Нефть продолжают качать из земли, несмотря на отсутствие спроса. Это ведет к перепроизводству. Продукта больше, чем спроса на него. Компании, добывающие сланцевую нефть, оказались в особенно уязвимом положении. Они покупали оборудование в кредит или даже брали его в аренду. Отдавать эти долги теперь нечем. Свободное место еще осталось в гигантских подземных хранилищах стратегического нефтяного резерва США. На этой неделе президент Трамп объявил, что правительство купит нефть у производителей.
And based on the record low price of oil,
исходя из рекордно низкой цены на нефть, мы заполняем наш стратегический нефтяной резерв. Мы собираемся закачать в хранилище целых 75 миллионов баррелей. Это их заполнит до отказа. Это произойдет впервые за долгое время. Мы купим нефть по справедливой цене. Обозреватель телекомпании PBS News Райан Чилпот считает этот шаг полезным, но недостаточным. У нас в Соединенных Штатах, в таких местах, как Иглфорд, Техас, в Северной Дакоте, производители сланцевой нефти добывают ее в ущерб себе, продают по негативным ценам, дешевле, чем обходится ее добыча. Это значит, что они должны остановить добычу, если могут, и уволить рабочих. Это одна из причин, почему президент Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены покупать нефть на рынке и направлять ее в стратегический резерв – 75 миллионов баррелей. Но это и администрация знает, что это так. Это всего лишь временная заклейка раны пластырем, не решающая проблему в долгосрочном плане. Долгосрочное решение – это вернуть экономическую активность, снять карантин, открыть страну, как выражается президент. Я пытаюсь понять, какие еще у вас в запасе инструменты влияния на нефтяной рынок. Вы говорили о сделке с ОПЕК+, вы распорядились покупать нефть в стратегический резерв. Что еще можно сделать? Лучший инструмент – это открыть страну. Это, безусловно, большее, что можно сделать. Если мы сможем благополучно открыть, а я думаю, что это займет определенное время, мы будем делать это постепенно, по частям. Если дело пойдет на лад, это будет самое главное. Это главный двигатель. Это важнее любых других мер, которые мы можем придумать. Эксперты считают, что хоронить сланцевую индустрию рано. Часть компаний обанкротится и исчезнет, но на их место при благоприятной конъюнктуре придут другие. Как сказал в недавнем интервью известный аналитик Дэниел Йерген, скалы не разоряются. После встряски появятся другие люди, которые займутся разработкой сланца. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете «Радио Свобода». К мэру Праги Зденеку Гжибу и главам двух городских районов Павлу Новотный и Ондřeji Koláři представлена полицейская охрана. Об этом сообщил чешский журнал «Респект» без указания на источник информации. По данным издания, власти опасаются, что всем троим угрожает опасность после демонтажа памятника маршалу Коневу и планов установить плиту в память о бойцах русской освободительной армии в районе Ржепарыя. Вот что рассказал глава администрации Ржепарыя Павел Новотный. Когда и почему вам была предоставлена охрана?
Единственное, что я могу подтвердить, я получил краткосрочную охрану чешской полиции, но причину я, к сожалению, назвать не могу. Все вокруг говорят, что это из-за русских. Я могу только подтвердить, что у меня есть охрана, а если вы считаете, что она предоставлена безосновательно, то можете почитать социальные сети.
Вам угрожали после того, как вы сообщили, что мемориальная доска в память об участии власовцев в пражском восстании уже готова и будет в ближайшее время установлена, или после того, как в районе Прага 6 было принято решение о переносе памятника Коневу?
Мне кажется, это не имеет значения. Если кто-то посылает открытые угрозы, обычно это значит, что от него не стоит ожидать реального нападения. Я получаю угрозу уже много лет. Обычно я даже не сообщаю об этом в полицию. Я никого не боюсь, страх был бы последней причиной, по которой я мог бы что-то предпринять. Я много лет в журналистике и знаю, что вербальные угрозы не превращаются в реальные. Если кто-то захочет меня убить, он сделает это и не будет предварительно письменно об этом сообщать. Конечно, я получаю угрозы. Бывают и весьма агрессивные. По правую руку на моем столе лежат 50 анонимных писем, о которых ничего не известно полиции. Единственное, что я передал полицейским, это 2-3 антисемитских письма, которые не имели отношения ко мне, но касались ненависти по отношению к евреям.
А ваши коллеги, например, глава администрации района Прага-6, он же Колорж, тоже столкнулся с подобным потоком писем? Ведь и ему теперь положена охрана.
Я прочитал об этом в новостях. Наверное, он тоже получил ее. Думаю, на это были причины. Он ведь убрал отвратительную статую убийцы. Но я не удивлюсь, если это связано с каким-нибудь мерзким письмом с угрозами.
А вы получаете из России подобные письма с угрозами?
Нет, к счастью, не получаю. Мне кажется, у них уже пропало желание разговаривать со мной. И я их понимаю. Интересно, что по российскому телевидению уже показали репортаж о том, что плита установлена. Им со мной теперь говорить сложно. Я говорю правду, они говорят ложь. На нашей табличке написана чистая правда о власовцах, так как все и было. Как я и обещал, в тексте нет никаких исторических оценок.
А когда эта мемориальная плита будет установлена?
У меня не было в планах устраивать какие-то торжества по этому поводу, даже тогда, когда не было эпидемии коронавируса. Мне нужен вже поры и покой. Когда карантин закончится, наступит война, это понятно. Но, по крайней мере, будет спокойно в годовщину Второй мировой войны. Точную дату я говорить не буду, но к 5 мая я бы хотел, чтобы все памятники у меня в Джапарые были в полном порядке. Две другие мемориальные доски, которые никого особенно не волнуют, уже сделаны и повешены. А что касается власовцев, то все готово, но я хочу занять оборону. Я намереваюсь защититься от тех, кто уже выжидательно потирает руки. Я сейчас раздумываю над тем, какую охрану установить рядом с этой табличкой. Я уверен, что тролли потянутся сюда, чтобы показать себя. И я хотел бы установить камеру с записью. Если сюда приедет пророссийский активист или ярый любитель Великой Победы, я хочу, чтобы он попал в ловушку, и я ее приготовлю, потому что мне кажется, что этот памятник не ждет легкая жизнь.
Я беседовал с главой администрации Пражского района Ржепарые Павлом Новотным. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 24 апреля. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь до понедельника.